Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Татьяна Ладяева. Друзья, всех приветствую. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2 или пишите нам в WhatsApp и в Telegram по номеру 8-968-766-33-11. Обсудим главные новости к этой минуте. И вот не можем обойти стороной такое сообщение. Все смартфоны на территории России гипотетически могут быть отключены из-за кибервойны, развернутой коллективным Западом. Такое предположение сделала председатель Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская. Ну, то есть речь идет не только об айфонах. Раньше, да, мы говорили больше о них, били тревогу, действительно беспокоились, читали правила о том, нужно их обновлять или нет. Но теперь речь идет, получается, и о тех устройствах, которые работают на Android. Насколько это действительно возможно, сейчас будем пытаться найти ответ на этот, ну и на другие вопросы тоже. Мне в этом поможет эксперт по конкурентной разведке, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки СКИП. Евгений Ющук со мной на связи. Евгений Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, все-таки гипотетически, это мы будем, знаете, как оценивать такое предположение, только как теорию или на практике действительно возможно, что в один прекрасный день мы просыпаемся, и на территории России не работает ни один смартфон?
Ну, это довольно бессмысленная затея со стороны западных товарищей. То есть, чисто теоретически, да, можно отключить компьютер. Здесь, скорее всего, речь идет о том, что в любой операционной системе, как правило, есть калитка для полицейских, условно так ее называют, такой черный ход, который позволяет, ну, сделать негласный досмотр телефона, в том числе им поуправлять, в том числе его и сделать нерабочим, в теории. Но на практике, во-первых, это достаточно масштабное мероприятие, которое, ну вот, а зачем? Чтобы что? Непонятно.
А чтобы вот наказать минусы... Россию, может быть, как-то вот проучить Россию?
Понимаете, сегодня вот те же производители операционных систем, то есть американцы, они имеют хотя бы возможность там прослушивать эти смартфоны как-то, да, когда они выходят в интернет, где-то, может быть, порыться в интересующих их смартфонах. Почему, скажем, секретоносителям нельзя их вообще иметь, а в том числе нельзя заносить, ну, тем, кто не совсем секретоноситель, в ряд помещений смартфоны просто вносить нельзя. Ну, например, в помещение спецслужб. Вот сегодня они имеют такую возможность. Но если они захотят сами себя ослепить, ну, это, конечно, будет их выбор. Просто буквально через некоторое время после того, как они это сделают, они засветят механизм вот этого взлома, его заштопают, взломают уже у нас телефоны, вырезав вот этот вот кусок взлома, ну, и все будет дальше работать у нас. Ну, да, но не будут ходить на сервисы Google. Ну, не будет. Вот у Huawei уже не ходит достаточно давно. Вот, по большому счету, и все. Я не думаю, что мы на голубиную почту перейдем.
Ну вот в том-то и дело, что в это все-таки как-то слабо верится, потому что, ну, допустим, мы проснулись, связи нет, но тут, простите, вопросы экономики, каких-то, тем не менее, политических связей, да, дипломатических, бизнес, ну, это все-таки как гипотеза, нежели как это... А почему тогда такие сообщения приходят? Вот зачем вообще пугать народ? Вот, извините, люди открывают, да, открывают компьютер, не вчитываются ведь особо в новости иногда, вот увидят просто заголовок, все смартфоны не работают. Работают в России, ну, дословно, или не будут работать, и все.
Ну, я вижу два варианта. То есть я не допускаю, честно говоря, понимаю, что госпожа Касперская человек адекватный, что она вот утром проснулась, вышла, сказала, кстати, господа журналисты, вы знаете, есть такая гипотетическая возможность. Я думаю, что было не так.
Скорее нет, тогда она отвечала в рамках, да, там, да-да-да.
Вот, в этой беседе, когда задали вопрос, ну, это из серии, там, могут Соединенные Штаты нанести массированный ядерный удар по России или нет? Ну, гипотетически, да. То есть, технически возможности есть. Ее условно гипотетически, я вот подразумеваю здесь, ну, понимаю, точнее, именно вот так. То есть, технически, да, а целесообразности в этом нет вообще никакой. Ну, а то, что журналисты это подхватили и распространили, ну, это логично, это тема, да.
Это работа журналистов порой уж. Все по-разному к этому относятся, но вот, по крайней мере, на практике оно так и работает. А можем мы тогда с вами поговорить о том, насколько сейчас успешно проходит импортозамещение, ну, смартфонов, гаджетов, тем не менее, на российском рынке?
Ну, если говорить об импортозамещении, то господин Клишес выразился о нем достаточно понятно. Он сказал, что оно провалено. Если говорить о параллельном импорте, то вот я сегодня видел буквально в СМИ, что из Казахстана чуть ли не в 2000 раз, по-моему, было написано, выросло количество смартфонов, которые пошли. То есть параллельно-то импорт, безусловно, их заместит. Но это не импорт, а замещение. Это замещение канала поставки с официального на полуофициальный.
Ну, через третьих лиц, да, получается, через третьи страны.
Ну, конечно. Ну, как было там до 2000 примерно, там, 2005 года. Вот. А импортозамещение... У нас есть, на самом деле, смартфоны, которые действительно импортозамещенные, но пользователю обычному они не понравятся. Они для тех, кому нельзя как раз выходить в интернет со смартфона в общий, то есть для секретоносителей, для специальных...
То есть это какие-то условно, можно сказать, простые кнопочные, не кнопочные, но такие вот телефоны, ограниченные в своих возможностях, так что ли?
Нет, они вполне себе смартфоны, но в возможностях они действительно ограничены, на них игр не поставишь, допустим. Ну, вот такие вещи. Нет, это не кнопочные телефоны, это даже вполне нормальные телефоны, просто они не ходят в общий интернет, они не играют в игры, они сугубо утилитарные. Обычному человеку это не понравится.
Угу. А по каким критериям сегодня все-таки вот в нынешних условиях, и мы понимаем, что еще и с ценами происходит, и стоимость какая, по каким критериям сегодня все-таки выбирают, ну, допустим, новый смартфон? Вот, Евгений Леонидович, позвольте признаться, я тут буквально на днях встречалась с подругой, которая имеет своих друзей в Соединенных Штатах, и те ей, ну, в общем, смогли достать новую модель телефона, прислали, вот все у нее хорошо работает, и даже обновляет она совершенно спокойно. И я на будущее, вот признаюсь честно, себе заприметила вот такой путь доставки того или иного гаджета, потом думаю, так, ну, неизвестно, что будет с моим телефоном, как долго еще прослужит, какие будут потом нынче цены, вот если что, таким способом, может быть, тоже буду как-то, знаете, издалека приобретать тот гаджет, который без проблем будет работать, можно будет обновлять и так далее. Вот насколько правильно я мыслю, и какое количество граждан сейчас мыслят так же, когда выбирают себе и думают о покупке нового смартфона?
В целом вы мыслите правильно, но есть один момент. Если сам Google запретит с российских айпишников, например, ходить в Google Store, ну вот этот Google Play, который там, где программы, короче говоря, можно поставить, то вы ее оттуда не поставите. Или вам придется делать регистрацию другой страны, но там возникают свои проблемы, то есть, допустим, вы не сможете поставить приложение, условно говоря, для вызова такси, то есть вы можете написать, что у вас страна Азербайджан, но у вас будет азербайджанское приложение для вызова такси. Вы его в Москве не вызовете. Вот такие нюансы возможны. А в принципе, здравая концепция. Более того, допустим, Екатеринбург сегодня обнаружил чисто географически, что ему до города Костана тут часов 6 езды на машине.
Не так далеко, да.
В Финляндию ездили из Питера, вот сейчас у нас так Казахстан ездит. Там все работает. Макдональдс работает, телефоны продаются. Поэтому, да, это решение.
Так, а это ведь даже в Белоруссию теперь аж туры, шопинг-туры запускают, правильно? Потому что тоже на поезде сколько? Ну, 6 часов, а если скоростной, то, может быть, еще и меньше, да? Вот,
да.
Тоже достаточно быстро. Так все-таки вот по каким критериям выбирают смартфон? Вот сейчас, опять же, как-то эти критерии изменились в связи с, ну, мы понимаем, экономической всей и санкционной политикой.
Ну, я буквально недавно видел обзор, в котором написано, как какой-то неизвестный мне ранее телефон китайского производителя, я просто даже не запомнил его название, умудрился запустить такую рекламу, что даже его начали поднимать, хотя он из категории глючно-косячный, как говорят.
Интересная категория.
Поэтому покупают. Что тут скажешь?
Угу. Ну, то есть, получается, спрос, ну, наверное, все-таки в какой-то степени упал, но если такая необходимость есть, или вдруг какая-то где-то акция, распродажа, все равно активно начинают пользоваться вот этим моментом, да, и приобретать гаджеты и смартфоны.
Да, во-вторых, Китай сейчас и в телефонах, в мобильных, и в автомобилях, на самом деле, просто делает грандиозную совершенно экспансию. Те же автомобили у нас сейчас китайские сертифицируются, которых раньше здесь не было, причем хорошие машины, в том числе даже люксовые. Сейчас у нас Китая будет очень много, потому что, ну, ему отдали рынок вот эти люди.
А предпринимаются ли все-таки какие-то, знаете, меры, которые помогают снизить негативные последствия, ну, вот, того, что произошло на рынке, в том числе для бизнеса и для продавцов, и для покупателей? Вот что конкретно, какая мера сегодня работает? Если мы все равно сделали вывод и понимаем, что, да, вот это импортозамещение, получается, провалилось, есть третьи страны, да, параллельный импорт, вот таким образом все покупают. А какая-то мера работает?
На самом
работает?
Деле параллельный импорт — это на самом деле очень большое продвижение вперед. У нас ведь тут параллельный импорт позволяет еще и цены снизить зачастую. Дело в том, что его раньше называли серым, на самом деле, всегда. Вот до того, как его запретили, а потом разрешили уже как параллельно. Но суть-то ровно та же. Дело в том, что, например, часы известной швейцарской марки, такие люксовые, в Индии стоили $600, а в Эмиратах 1200. Одни и те же абсолютно. И вот это, за счет такой вот разницы в ценах практически двукратной, в общем-то, получалась ситуация, когда можно на сером импорте сделать дешевле. И серый импорт давили административными средствами, его законодательно давили. Как только его законодательно разрешили, ну, он ломанулся, и, я думаю, исправит ситуацию. А вот что касается производства у нас, ну, на мой взгляд, производство чего-либо у нас – это не самая сильная наша сторона. Мы изобретаем хорошо, внедряем.
А что, а вот, кстати, вот, да, изобретаем мы хорошо. И как мы тогда сейчас можем развернуться и масштабнее сделать? Тогда что, получается, мы можем?
А я не знаю, если честно.
Нет, да, такого
ответа,
к сожалению.
Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я сильно сомневаюсь, что мы не делали это раньше, потому что нам кто-то не давал. Или там мы не хотели.
Но условия были другие, а знаете, сейчас вот новые правила, и, может быть, наоборот, мы такие, так, а что мы умеем-то, да, вот здесь вот что-то мы провалились, какие у нас плюсы, давайте их развивать. Вот, ну, мне кажется, это вполне такой логичный вопрос, вот главное, чтобы этот плюс нашли и действительно помогли как-то...
Ну, здесь ведь какая проблема? Государство быстро не делает практически ничего и практически никогда, но за очень редким исключением ликвидации там каких-то чрезвычайных ситуаций. И то из резервного фонда, который просто на всякий случай лежит. Поэтому вот сегодня я видел, опубликовали концепцию развития автопрома до 2035 года. Нет, это здорово, что ее опубликовали, но к 2035 году, скорее всего, это будут другие чиновники, которые даже если ничего не получится, скажут, что это не они принимали концепцию. Вот это же проблема.
Ну да, это больше 10 лет получается.
Я не видел, чтобы кто-то решал.
Да. Евгений Леонидович, если мы вернемся непосредственно к тем заявлениям, которые делала Наталья Касперская, да, вот по поводу гипотез, значит, исчезновения смартфонов, ну, не исчезновения, а того, что они могут быть отключены в связи с политикой Запада. Вот я зацепилась еще за одно ее предложение и утверждение. Она говорит, что при желании граждане могут использовать другие способы связи. Ну, а какие способы связи, действительно, может быть, что-то новое сейчас. Мы понимаем, что вот через 10 лет, через 5 лет у нас будет вот какой-то другой способ связи. Все вот эти вот, мы переживаем по поводу там айфонов, не айфонов, это все будет уже не так важно.
Ну, интернет не отключили.
Интернет не отключили, вряд ли все-таки это сделают.
В интернете, пожалуйста, в личных сообщениях можно общаться. Причем лет, по-моему, даже уже теперь 10 назад, если не больше, на конференции Online Information в Лондоне, когда только-только появлялся мобильный интернет, они уже говорили о том, что в крупных компаниях с электронной почты на мессенджеры и на личку соцсетей перешел очень сильно трафик. То есть менеджеры с клиентами общаются не по корпоративной электронной почте в большом проценте случаев. Поэтому интернет, вот он, пожалуйста, через ВКонтакте общаетесь.
Ну, то есть новые ресурсы, да, именно будут какие-то, но также все в интернете. Главное, Евгений Леонидович, не делать шаг назад и не возвращаться к этой глубинной почте, которую мы с вами отметили.
На самом деле есть у специалистов по защите информации такой тезис, что любой канал связи характеризуется тремя характеристиками: скоростью, техническим совершенством и ценой. И выигрыш в любом из них приводит к просадке двух других. Поэтому, на самом деле, если вам нужна конфиденциальность, вот безупречная, то нет лучшего способа, чем уйти в лес вдвоем и там общаться голосом. Ну, нету. Даже без голубей. Другой вопрос, что это очень неудобно, но это вопрос...
Это неудобно. И только один собеседник получается, знаете, тоже
конечно,
может надоесть.
Но если очень конфиденциально, он вчера, Эрдоган, приехал на 40 минут во Львов.
Да. Ну, побеседовали, но там уж, простите, такие беседы, которые действительно не для всех доступны, это мы понимаем, в какой бы стране
и городе не проходили. Да, но то, что попало в СМИ, можно было обсудить по интернету чуть ли не в открытом скайпе. Значит, это они о чем-то беседовали. Вот такого рода беседы, когда люди летят на 40 минут, они тоже имеют место быть. Это я к тому, что шаг назад это не совсем всегда плохо, иногда это необходимость, но редко. А так в целом...
Ну и смотря о каких людях мы говорим тоже, Евгений Леонидович. Одно дело мы говорим про президента Турции, а другое дело, вот мы тут с вами беседуем. Вроде бы вдвоем, а нас все слышат. Правильно? Правильно. Конечно. Спасибо большое за ответы на мои вопросы. Эксперт по конкурентной разведке, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки СКИП Евгений Ющук был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Двигаемся дальше.